Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Древняя Церковь». Мы уже провели несколько таких записей, и сегодняшняя запись, она у нас касается все-таки вот деяний вот этого четвертого собора, да?
Четвертый Вселенский собор, в прошлый раз мы о нем говорили, и осталось несколько слов рассказать о том, какие еще важные решения были приняты на этом соборе. И дальше мы постараемся осветить, какие события происходили после этого очень важного Вселенского собора. Итак, мы с вами в прошлый раз говорили, что Четвертый Вселенский собор был самым многочисленным, самым представительным из всех Вселенских соборов. И занимались его ведением грамотным гражданские светские специалисты, чиновники имперские. И, с одной стороны, орос Четвертого Вселенского собора, то есть вероопределение, сейчас известен и понятен каждому верующему, но если не человеку, то хотя бы интеллектуалу, то есть кто-то интересуется христианством, интересуется православием, изучает догматику православную. Но эпоха того времени, как обычно, не была готова к такому блестяще проведенному Вселенскому собору. И сейчас мы как раз расскажем о том, какие события происходили при окончании Вселенского собора и как отреагировали на его определение другие поместные церкви и в целом христианский мир. Про догматическую часть мы говорили в прошлый раз, а кроме всего прочего, Вселенский собор оставил 28 правил. Многие правила касаются церковной дисциплины. Нас же интересует и вообще, в принципе, церковных историков, и особенно тех специалистов, кто занимается церковным правом, церковных канонистов, 28-е правило 4-го Вселенского собора. Согласно 28-му правилу 4-го Вселенского собора, закрепляется окончательно значимость Константинопольской кафедры. Мы уже помним, что на Втором Вселенском соборе, на третьем правилом говорилось, что епископ Нового Рима, Константинополя, да будет по чести после Ветхого Рима, Древнего Рима. Но на самом деле это правило особо не соблюдалось. Постоянно мы видели на протяжении двух веков, как Александрия вмешивалась в дела константинопольские. Это и с делом Иоанна Златоуста, и затем, как проходил разбойничий собор, мы видим вмешательство прямое Александрийской кафедры в дела Константинополя. А вот Четвертый Вселенский собор поставил в этом смысле точку, с одной стороны. С другой стороны, показал всем нам, что такое вот разделение значимости кафедр носит чисто политический характер. То есть Рим был столицей, то Папа Римский занимал какое-то особое положение, там, в отличие от епископов Коринфа или Эфеса, например. Возникает новая кафедра, которой не было еще во время Первого Вселенского собора, на месте византийской деревни, вернее, на месте деревни Византии, Константинополь. И благодаря тому, что он стал городом императора, то он занимает такое серьезное положение, второе по Старом Риме. То есть также мы можем говорить о том, что все помнят, кто изучал историю Русской Церкви, концепцию «Москва, Третий Рим». То есть как раз смысл в том, что когда пал Константинополь, и Москва начинает расти, и православное государство уже основывается полностью, укрепляется и разрастается везде, вшире, в глубину, именно на Руси, то получается такая концепция, что Москва – Третий Рим. Это как раз вот все исходит из 28-го правила. Естественно, что для Рима, для римских легатов, это было правило неприемлемым, и пройдет еще несколько лет, прежде чем Рим признает из-за этого правила догматическое учение, вероучение Халкидонского собора. И все равно это правило не будет окончательно принято Римом, что потом также послужит для различных разногласий между Римом и Константинополем. Но это, об этом мы потом поговорим подробнее. Кроме того, то есть запомнили, 28-е правило возвышение Константинопольской кафедры. То есть этим правилом окончательно Александрия ставилась на свое место, то есть на востоке уже не только фактически, но и юридически Константинополь занимал второе после Рима положение.
Ну, то есть это утверждение Константинополя, да, этим правилам, да?
Да,
там главенствующего.
Да, там было выделено ему три диацеза, то есть там митрополиты подчинялись. Кроме того, на этом Вселенском соборе, мы с вами уже говорили, Ювеналий Иерусалимский получил отдельный Иерусалимский патриархат с тремя митрополиями. Частью Антиохии была маленечко отрезана. То есть Константинополь возвысился, Иерусалим получил свою автокефалию, Антиохия подтвердила свои позиции, и Александрия была несколько так чисто политически поставлена на место. То есть это также явилось, я почему это так подробно объясняю, когда мы будем говорить о событиях, последовавших за Четвертым Вселенским собором, часть вот таких сепаратистских настроений Египта связана также именно вот с этим возвышением Константинополя. Кроме того, среди этих правил, четвертое правило Четвертого Вселенского собора окончательно ставило точку в организации монашеской жизни. Мы с вами, помните, говорили, что и Афанасий Великий, Александрийский патриарх, и затем Каппадокийский архиепископ Василий Великий сделали очень много для того, чтобы монашеское движение приручить, то есть не допустить, чтобы оно стало каким-то самостийным и ушло вне границ церкви, куда-то исчезло. А на Четвертом Вселенском соборе было четко сказано, что монах должен слушаться своего игумена, а игумен должен слушаться своего епископа. То есть без епископа нет монастыря. Вот все то, что мы с вами говорили о разбойничьем соборе, даже о Третьем Вселенском соборе, когда Шенуда мог привести сотни монахов, там или из Александрии приезжали несколько сот параваланов, там и так далее. Все это очень сильно напрягло епископат. И все-таки добились на Четвертом Вселенском соборе, да, чтобы монашество имело четкую организацию, чтобы монахи были в монастырях и так далее. То есть, чтобы не было бродячих разных таких субъектов.
Понятно, непонятных. Было брожений, чтобы
да,
не было.
Что в исторической перспективе дало это правило? С одной стороны, на Востоке никогда не возникало никаких орденов, независимых от правящего архиерея, как на Западе будут возникать.
Ну да, там вот эти вот орден, такой-то орден, таких-то, да. Это что значит? Там, это они что, самостоятельность какую-то, да?
Да, обретали? Они имели самостоятельность от епископа, подчинялись напрямую папе. У нас есть Ставропигиальный монастырь, но это совершенно другая основа.
А Ставропигиальный это что значит?
Ставропигиальный монастырь, это означает, что монастырь подчиняется напрямую представителю поместной церкви, то есть, например, патриарху. Ставится крест, вот это Ставрос, крест, Ставропигиальный монастырь, то есть он имеет подчинение патриарху, да. Ну, то есть такие вот, как Троица
Ярославра. Есть монастыри Ставропигиальные у нас и в
Москве, конечно, есть, конечно, да. Самые значимые монастыри могут быть, это все понятно, но это не имеет отношения к этому правилу. У нас не сложилось именно вот таких независимых орденов, и это не нужно, в принципе. Но, с другой стороны, монашество всегда имело и будет продолжать иметь такой нравственный авторитет в решении тех или иных вопросов. То есть там, где епископы могли чисто политически быть там лояльными власти или как-то еще, монахи всегда вставали и встают на защиту православия. Это мы в истории церкви еще много раз увидим. Но вот такие безобразия, как там сотни монахов сирийских, которые терроризировали собор, который называется разбойничий, терроризировали епископов, такого больше уже не повторялось в таких масштабах. Кроме того, ряд других правил наводил порядок в церкви. В частности, была введена, например, должность эконома. Несколько правил посвящается эконому, то есть, что при любом епископе должен быть эконом, который занимается экономикой епархии, и одной из функций является передача имущества епископа после его смерти новому епископу. Защищала православные епархии от разных там наследников, родственников и так далее, то есть, сохраняла церковное имущество. Ну и там еще много интересных канонов, но они для нас такие малозначительные. Что происходит после Четвертого Вселенского собора? Во-первых, получилось так, что не все поняли величие Ороса, вероопределения Четвертого Вселенского собора. Для фундаменталистов-египтян, для последователей, слишком ярых последователей святителя Кирилла Александрийского, они считали, что победила антиохийская партия. То есть, как бы выиграли как бы несториане, что совершенно не так. Для халкидонцев, строго придерживающихся халкидонского вероопределения, подозревали этих самых монофизитов в полинаризме или в чем-то еще. То есть обе стороны были недовольны решением этого собора в силу того, что пройдет еще буквально 100 лет и удастся опять, помним, вспоминаем события IV века, когда термин «единосущный» не все восприняли. И никейский символ веры был таким краеугольным камнем преткновения. Здесь из-за того, что сходили на нет великие богословы этой эпохи, некому было уже объяснить. То есть, вот смотрите, проходит 4-й Вселенский собор, самыми выдающимися богословами того времени оставались, несколько лет еще проживут после собора, папа Лев Великий, с одной стороны, а с другой стороны Феодорит Кирский. Феодорит Кирский для египтян это как красная тряпка для быка, они считают, что он несторианин. Все, то есть, хоть что говори, хоть его... Да, кстати, вот на 4-м Вселенском соборе Феодорит Кирский и Ива Эдесский были полностью оправданы. И после принесения анафем на Нестория все, были объявлены православными. То есть вот такие две стороны конфликта, получается, не до конца договорились. Мы с вами помним, что после 3-го Вселенского собора, спустя 2 года, последовало Антиохийское соглашение. И святитель Кирилл Александрийский вместе с Иоанном Антиохийским пришли к соглашению и православному учению. Здесь такого соглашения не удалось сразу же получить. И мы увидели сепаратизм Египта. Он выражался и в богословском плане, и потом и в политическом. То есть очень сложный клубок противоречий возник после 4-го Вселенского собора. И мы получаем такой нонсенс. Самый блестящий, самый организованный собор с прекрасной вероопределительной формулировкой, со знаменитыми апофатическими терминами, которые объясняют соединение природы во Христе, не смогли все воспринять. В чем была проблема? Я уже сказал о том, как относились Египет, Александрия и Антиохия друг к другу, плюс политический такой удар Александрии, что опять Константинополь подтверждено, что он выше, чем Александрия. Папа Лев великий, он великий по всем параметрам, но он не совсем понимал, что происходит на Востоке. То есть вот еще раз нужно представить, что не все так просто, как пишется там. Кто изучает высшую математику, должен понимать, что это не совсем арифметика. То есть сначала изучить арифметику. Так вот, для Льва Великого, когда он посылал своих легатов, то есть своих представителей, на 4-й Вселенский собор, он просто им сказал, приезжайте и на первом заседании зачитывайте мой томос. Все согласились, подписались, можно разъезжаться, все. Рим сказал, все должны сказать аминь, все. Нужно сказать по справедливости ради греческих дипломатов, прочитан был томос Льва Великого только на 16-м заседании, когда все уже было решено. Ну так просто прочитали. Вот, то есть, и сказали, что да, учение православное, все хорошо. Лев Великий полностью согласен с богословием святителя Кирилла Александрийского, да, подтверждаем. То есть вот такие вот вещи. То есть везде были свои разногласия, и церковь – это и есть собрание разных людей, которые должны прийти к единому в самом главном. А вот как это объясняется, каждая культура, каждая система должна это воспринять, или это должны объяснить богословы. В 4 веке это смогли сделать великие каппадокийцы, но это была целая плеяда святых отцов. А вот здесь опять Лев Великий, Феодорит Кирский, они тоже скоро уже умирают. И, по сути, таких серьезных богословов не оказывается, которые смогли бы объяснить Орос 4-го Вселенского собора. Пройдет только 100 с небольшим лет, и удастся к 5-му Вселенскому собору окончательно все это уяснить, объяснить, что единая ипостась, о которой говорится в Оросе 4-го Вселенского собора, это ипостась именно Сына Божия, то есть уточнение идет, и исключается уже полностью всяческое скрытое несторианство, ну и так далее. То есть много терминов, из-за которых мог вестись спор. То есть это говорит о том, для чего это рассказываю, что нужно понимать, что не все так просто, с одной стороны, а с другой стороны, бывает, что человек просто, если он упрется, бьется об стенку, ему говорят, ну посмотри, оглянись. Нет. Почему ты считаешь, что ты умный? Мама сказала. Ну ладно, ну. Но все-таки подумай, может быть, как-то вот есть еще какие-то варианты. Нет, мама сказала, что нужно делать так. Ну ладно, все. Мама сказала, ладно. Сейчас мы как раз про это и поговорим, как Рим своим поведением ослабил Халкидонский собор, именно таким усколовым. Да, и как раз не помог принять всецело. Если бы римская поддержка была более серьезной, то, может быть, и все ограничилось только отпадением Египта. Также отпала и Армения. Армянская церковь древняя не приняла постановление 4-го Вселенского собора. Опять там перевод был не точен у них. Недостаток богословского образования в той местности и так далее. То есть тоже привели к такой катастрофе. Поэтому блестящая богословская формула, блестящая богословская работа подталкивает к тому, что, как в любой науке, если есть какое-то открытие или подтверждение чего-то, то это требует еще более лучшего осмысления. То есть именно поэтому, кстати, отцы святые 4-го Вселенского собора и составили объяснение вероучительной формулы с помощью апофатических терминов. Не, не, не. То есть вот именно тайну мы должны оставлять за соединением природы во Христе. Невозможно по-человечески объяснить. Что происходит дальше? Пытается император Маркиан насадить везде постановление 4-го Вселенского собора. И тут, как говорится, шершеля фам.
Ищите женщину.
Да, значит, везде какие-нибудь бунты или революции начинаются не без женского влияния. В Палестине проживала Евдокия, вдова Феодосия II. Мы помним, что у Феодосия II была сестра Пульхерия. Пульхерия выходит замуж за полковника Маркиана. И в результате фиктивного брака Маркиан становится императором. То есть женщина на Востоке править не может. Может править только мужчина. Женщина, если правит, то она правит или как регенша, ну, то есть от лица какого-то мужчины. И когда Феодосий II умер, Пульхерия подвинула Евдокию, ей маленько обидно было. И именно она инициирует непринятие постановления 4-го Вселенского собора.
Это Пульхерия?
Евдокия.
Евдокия.
Пульхерия, наоборот, Пульхерия, она жена Маркиана, строго православная, именно они проводят 4-й Вселенский собор и дают отпор ереси Евтихии.
А Евдокия?
А Евдокия, наоборот, хочет следовать в курсе, как ее муж, любимый усопший супруг Феодосий II, да, преследовал православных, ну, в том плане, что, в общем, не давал созвать 4-й Вселенский собор, а подтверждал постановление разбойничьего собора.
Какая Евдокия, упорная.
Да, и там пришлось даже войсками что-то подавлять. В общем, начинаются очень сложные такие нестроения. Где-то были ошибки просчета императорской власти, где-то неправильно себя вели епископы, которые отказывались подчиняться православию и уходили прямо в раскол, становились монофизитами. Просто сейчас не буду перегружать слушателей именами, там, Тимофея, Лура и так далее, там, Петра Сукновальщика, это просто у всех сложно для восприятия, кому интересно, можно почитать. Но так или иначе, в Александрию, например, чтобы снять мятежного епископа, пришлось захватывать просто город, и там погибло более 10 тысяч людей. Естественно, что египтяне этого не забыли. И потом, когда уже вероисповедные вопросы будут решены, а эта боль останется, они не захотят уже присоединяться, то есть все-таки такой сепаратизм уже будет на подкорке, что нас пытались силой заставить что-то сделать. Вот. И после смерти Маркиана к власти приходит император Лев I. Он правил с 457 по 474 год, и ему удается сохранять хотя бы видимость церковного единства.
С 457 по?
По 474.
474.
Ну да, то есть 20 лет. И ему удается хотя бы видимо сохранить единство вероучения. То есть Египет как бы, будто бы, ну хотя бы внешне, не порывает с Константинополем, но на самом деле там уже монофизически настроенные епископы занимают в это время. И когда приходит к власти император Зенон в 474 году, то вот тут как раз показывается, насколько сложен вероучительный вопрос в делах империи.
Это в Римской империи, да?
Это все в Византийской империи. То есть
Византийская, вернее, империя уже.
Ну, смотрите, Византийская империя – это название современных историков по Византии, где был основан Константинополь. Для всех византийцев, вплоть до падения Константинополя в 15 веке, они считали себя ромеями, то есть римляне, ромеи. Я еще раз напомню, что в 476 году Западная империя, западная часть Римской империи перестала существовать. То есть она была полностью варваризирована. И Теодорих стал править.
Варваризировано это,
да. Почему, кстати, вот мы с вами уже начинали говорить.
Варвары западные.
Да, почему папство так стало возрастать? Потому что Рим был освобожден, стало там как бы правление в Равенне, и папы стали себя чувствовать вольготно. То есть до Константинополя далеко, варвары как бы вроде тоже не трогают пап римских, и папы римские стали самоутверждаться, так скажем. А на Востоке, получается, император Зенон приходит к власти в 474 году, и тут же его свергает узурпатор, его шурин Василиск в 475 году, и выпускает энциклику. Это вот очень важный такой документ. 475 год, энциклика, Энциклика переводится как «окружное послание». Угу. Потом очень часто католики будут использовать папа католический, вот такой энциклика папы такого-то, энциклика папы Пия, там, к примеру. Вот. А в то время это использовалось так, окружное послание Василиска. И там он просто говорит, кто принимает халкидон, тот должен подвергаться ссылкам, конфискации имущества, ну и так далее, то есть репрессии. И все начало рушиться. То есть Египет тут же воспрял, сбросили во всех местах и в Антиохии, и в Египте начали убирать православных епископов, ставить с торжеством возвращать монофизитов. В общем, такая началась войнушка. Но тут же противостал Василиску патриарх Константинопольский Акакий. И бесстрашно стал на защиту православия, и настолько поднялась защита Халкидона, что Василиск тут же издал антиэнциклику. То есть все нормально, все наоборот, ну, что называется, переобулся сразу же. Но было поздно. К власти смог вернуться обратно император Зенон. Поэтому император Зенон, так считается, что он правил с 474-го, а когда занимал власть несколько месяцев Василиск, это считается досадным недоразумением. И именно император Зенон, проправив несколько лет, издает знаменитый документ для всех историков церковных «Энотикон». «Энотикон» буквально переводится как «объединяющее». «Объединяющее», то есть это вероучительное послание. И в этом «Энотиконе» императора Зенона это был документ компромиссный, и в нем бросается тень на Халкидонский собор. Халкидонский собор не обвиняется, наоборот, говорится о том, что Евтих анафемастован. Говорится о трех Вселенских соборах, а четвертом умалчивается. И как любой компромиссный документ, он не мог устроить ни тех, ни других. Хотя Зенон, будучи таким и нашим, и вашим, он понимал, что помнил историю с Василиском и опасался, что православные могут скинуть. Но считается, что он был все-таки таких более про монофизических взглядов, но хотя просто он был, мне кажется, таким прагматичным политиком, ему нужно было сохранить мир в империи. Поэтому он старался играть на оба фронта. Но все равно это изданием Энотикона, хотя многие халкидонцы также его подписали и придерживались, и даже некоторые монофизиты его воспринимали. Тем не менее, именно из-за подписания этого Энотикона происходит разрыв между Востоком и Западом на несколько десятилетий. Это была первая историческая долгая схизма, так называемая, между Римом и Константинополем по инициативе Рима. Называется Акакианская схизма по имени патриарха Акакия. То есть патриарх Акакий вообще был, ну, как бы, ни при чем, издала власть имперская. Но римские папы, Феликс, там за ним все, кто был, вычеркнули из диптихов имя патриарха Акакия. И даже сейчас, если мы посмотрим на святцы католические, то там ни патриарха Акакия, ни его последователи, ни Македония, никого нет, не считаются раскольниками, а у нас они святые, потому что они не были монофизитами. И этот документ, Энотикон Зенона, породил схизму, которая продолжалась с 483 года по 518. Вот представьте себе, что не поминают две поместные церкви друг друга в течение нескольких десятилетий. То есть это родилось несколько поколений, которые уже знали, что вот там не православные, а в Риме говорили, вот там не православные. Хотя здесь как раз речь идет о узколобости римских понтификов. Они не могли понять опять в очередной раз, что происходит на Востоке, и что все гораздо сложнее, чем мыслят они. То есть если бы Энотикон смогли объяснить опять же по-правильному и убрать эту двусмысленность, и убрать тень с Халкидонского собора, то вполне можно было опять прийти к своеобразному антиохийскому соглашению, которое было после Третьего Вселенского собора. Но этого не состоялось. И после того, как умирает патриарх Акакий, патриархами были патриарх Ефимий, патриарх Македоний, и после смерти императора Зенона в 491 году императором становится дедушка благочестивый Анастасий, ему было 60 лет, и Анастасий женится на вдове императора Зенона, на Ариадне. Ариадна переводится как, кавычки открываются, «строго сохраняющая супружескую верность». Кавычки закрываются. Тут маленечко не совсем получилось, потому что как бы в православии говорится о строгой моногамии. Ну, для политики это было важно. Для Византийской империи это просто были благословенные времена с точки зрения мира, процветания, благосостояния. Анастасий был таким скромным человеком, он был финансистом. И именно благодаря Анастасию потом были заложены все суммы и ассигнования для тех войн, которые будет вести Юстиниан Великий. То есть именно благодаря этому запасу, как говорят экономисты, деньги любят тишину, Анастасий шаг за шагом приумножал казну, и при этом он был про монофизитских взглядов. То есть при нем Инотикон уже становится таким документом именно монофизитским. Он симпатизировал монофизитам, политика была промонофизитская, но все равно ему противостояли константинопольские патриархи православные. И под воздействием монофизитов он их убирал, ставил других. Но тем не менее, когда он начал слишком сильно преследовать православных, поднялся бунт, скинули даже его статую, и все могло перерасти в революцию. Народ бунтовал, всю ситуацию спас сам Анастасий. Он вышел простоволосый, ну, то есть с распущенными волосами, в грубой рубашке, такой, ну, в общем, такой бедный, я бедный, несчастный, там, не трогайте меня. Вышел к народу, а народ его любил. То есть он вел правильную политику, социальную, войн нет, все хорошо, благосостояние растет людей. Он вышел, обратился с речью, и люди, поскольку его уважали, не каждый политик может так выйти к толпе. Его услышали, все его простили. И все, он тоже всех простил. И дальше правил. То есть вот такой вот 80-летний старец мог навести...
Уже 80 лет ему
да,
было.
К тому времени, да. Но так или иначе, когда он умирает в 518 году, то Энодикон уже себя изжил. И когда к власти приходит гениальный полководец, генерал Юстин I, то начинается так называемая Юстиниановская эпоха. Прекращается Акакианская схизма. Рим... снова входит в
Акакианская схизма, это имеется в виду.
Да. Акакианская схизма возникла в результате издания императором Зеноном Энотикона. Энотикон был издан в 482 году, и когда папа Феликс, новый папа, пришел к власти в Риме в 483 году, он прекратил евхаристическое общение с Константинополем.
А вот схизма, что
это? Схизма, а это то есть разрыв.
Разрыв, ага. Ну, вот самое главное,
да,
разрыв.
Да, схизма. Прекращается, ну, если так, да? По-простому сказать, да. Схизматик тот-то ушел в раскол, как бы. Раскол.
Угу. Ну, прекращается это.
Да, прекращается. То есть там умирают все противники Востока, Запада, и приходит новое поколение, и к тому же император тоже меняется. Чисто православный генерал Юстин I. Он был безграмотным человеком, подписывался...
Безграмотным?
Безграмотным, ну, в смысле грамотности, ну, в смысле ну, вот, понятно. Университетов. Он был блестящим, гениальным полководцем. Для того, чтобы быть полководцем, не всегда нужно там что-то красиво писать, что делать. Да, нужно... Он подписывался по трафарету, то есть Юстин. А все дела, да, он, благодаря тому, что он был умным человеком и одаренным, он воспитал себе блестящего племянника, Юстиниана I Великого.
И, то есть это Юстин, а тот
да,
Юстиниан.
Да, Юстин – это дядя Юстиниана Великого. Угу. И вся эта эпоха, начиная с 518 года, может стать юстиниановская, потому что его высокообразованный, блестяще образованный, богословский, юридический и в военном плане племянник стал вести, уже. Да, да, стал вести дела уже начиная с 518 года, хотя официально вступил в права именно...
Правление
с 527 года, после смерти своего дяди. То есть вот эта эпоха юстиниановская прекращается...
Дошли мы до юстиниановской великой эпохи.
Ну да, Юстин I прекращает Акакианскую схизму, и многие указы, которые издаются при императоре Юстине I, фактически это были уже указы блестящего будущего императора Юстиниана I Великого. И эпоха Юстиниана Великого простирается до 565 года, то есть это очень долгое правление. Сначала при дяде, потом самостоятельно. Представьте себе, с 518 по 565.
Чем вот эта эпоха знаменита? Вот...
Эта эпоха знаменита для нас, в первую очередь, тем, что будет Пятый Вселенский Собор в 553 году. Я думаю, мы в следующий раз про это поговорим.
Так.
А для всемирной истории это, во-первых, друг юристов всех, тот, кто занимался юриспруденцией, изучением права, всегда должны изучать римское право. Так вот, Юстиниан Великий провел кодификацию римского права. Известны его новеллы, известны его дигесты. Известно, например, из новелл наиболее известна его шестая новелла. Там, где он говорит о том, что есть понятие симфонии царства и священства. То есть вот, задача...
Чтобы это симфонии все было находилось.
Согласование,
да?
То есть, да, согласованности. Согласованность. То есть, как мыслил император того времени, вся империя – это церковь Божия на земле. Задача императора – создать такие условия для своих подданных, чтобы они все могли прийти ко Христу. Если какой-то из народов не входит в территорию общей империи. Это чисто историческое недоразумение. Угу. То есть пройдет время, и все народы войдут в единую Римскую империю. И задача императора — создать все условия для спасения. А вот задача церкви, священства, это, собственно, подготовить людей к тому, чтобы они были со Христом. То есть такие внешние задачи царские и внутренние священнические. Это как раз симфония.
Уединение, чтобы в согласованности, да, все действовала церковь и власть.
Да. И при Юстиниане...
Это свершилось.
Ну, на земле невозможно. На земле, пораженной грехом, никогда не будет ничего идеального. Царствие Божие на земле не построить. Но там, где живут христиане, там появляется цивилизация, и там все нехорошее должно оказываться на окраинах. Ну, то есть быть нехорошим как-то у христиан не модно. Когда везде становятся люди нехорошие, значит, уже христиан нет. И когда Юстин I приходит к власти, и потом Юстиниан I уже приходит к власти, то начинаются знаменитые завоевательные походы. Это, во-первых, и борьба с персами. Был такой Прокопий Кесарийский. Он пишет, как, наверное, любой историк придворный, два типа документов. Одна – официальная история, там, где мы видим блестящего императора Юстиниана, его блестящую политику, мы видим панегирики императора, ну, там все как положено. Вот. А с другой стороны, мы видим тайную историю. Там уже пишутся всякие, ну, такие гадости. Поэтому, где правда, нужно смотреть, делать критический анализ и брать оттуда, и получается что-то среднее, как на самом деле было правление. Но что мы знаем исторически? Значит, война с персами идет с переменным успехом. Юстиниан Великий отвоевывает Рим.
Ну, тогда ведь это была тоже держава такая воинственная, персы.
Нет, персы не то, что воинственные, это, да, это со времен еще греческих полисов была серьезная держава.
Серьезная держава.
Да, но вот византийцы, пока дрались с персами, их окончательно победит уже император Ираклий, привели к тому, что когда две великие державы держутся, то возникает третья сила, которая тихо сидит в стороночке, которая потом всех завоевывает. Вот, эта сила у нас потом будет арабы. Ну, про это отдельно поговорим.
Это отдельный рассказ.
Дальше Юстиниан отвоевывает на какое-то время Рим, и римские папы становятся уже не такими независимыми, как при Льве I, а такими более разговорчивыми. В частности, папой Вигилием становится посол Рима в свое время в Константинополе, то есть, ну, человек такой императорский, ну, соответственно, с соответствующими полномочиями. И мы будем с вами рассматривать, как на Пятом Вселенском соборе он себя будет вести, как ему быть зависимому от императора, как ему противостоять там некоторым вещам. И когда он откажется что-то в Риме рассказывать, за ним вежливо приедут вежливые люди и отвезут его в Константинополь, где ему придется давать нужные слова говорить.
Объяснение.
Да. И поэтому Пятый Вселенский собор, он самый такой антипапский, что называется.
Антипапский.
Да.
Ну хорошо, мы вернемся к Юстиниану.
Да.
Все-таки.
Поэтому, да, нет, мы рассказываем, что делает Юстиниан. То есть это и войны, это и римское право. И это, конечно же, когда он приходит к власти, то вскоре после его воцарения происходит знаменитый бунт, который называется Ника.
Это же
побеждай,
победа.
Побеждай. Ну да, победа, побеждай. И тут как раз роль отводится его жене, императрице Феодоре. Про нее мы отдельно потом скажем. Но так или иначе, что просто так вот сделать затравку небольшую. Когда Юстиниан уже готов был бежать на кораблях из Золотого Рога, уже уплыть куда-нибудь, ну, в общем, мигрировать, не быть убитыми. Именно Феодора, его жена, говорит: лучше умереть императорами, чем жить, быть живыми неясно где. Лучше умереть в пурпурных одеждах, да. И смог Юстиниан сломить сопротивление. Там сгорело древний храм Софии, который закладывал еще Константин Великий.
Константинополе, который...
Да. И именно Юстиниан Великий построит тот величественный храм Святой Софии, который сейчас является мечетью у турок.
Да, сейчас он уже при завоевании вот с турками, значит...
Да, вот именно этот великолепный там, храм.
Как бы православным он не стал уже.
Да, все, да. Пока что, да. Поэтому время Юстиниана — это очень близко уже к нам. И очень интересная эпоха, про которую мы, думаю, поговорим уже в следующий раз.
Да, это VI век, да?
Да, VI век, и как раз то, что касается именно христологических споров. Почему необходимо было созвать Пятый Вселенский собор, а до этого был поместный собор в Константинополе, на котором был разобраны учения Оригена. Для чего это нужно? Это, то есть, я считаю, очень интересный вопрос, который мы сможем разобрать в следующий раз.
Ну, хорошо. В следующий раз, так в следующий раз, потому что время наше уже подошло к концу. Говорили мы, немножко еще затронули четвертый собор, да?
Да,
окончание, да. И правление Юстиниана.
Подошли к правлению
Юстиниана, такого великого, как вы говорите, да. И говорили мы сегодня с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст, преподавателем истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо большое.
Спасибо за внимание.
Отец Дмитрий, да, интересная история. Ну, нам надо и знать православным, я думаю.
Да,
хотя бы ориентироваться в ней, да.
Да. Вопросы несложные были, но нужно.
Спасибо, до свидания. До новых встреч.